влияние губернских областей евангелического лютеранского духовенства Курлянской губернии на формирование законодательства по отношению к баптистам Российской империи, вторая половина 19 века.
Пожалуйста. Спасибо. Я очень рада, что у меня есть возможность присутствовать и зачитать свой реферат, потому что через организаторов я услышала про эту тему и думала, что лучше всего, конечно, поставить эти две губернии в сравнение, потому что я исследую Курлянскую губернию, и тут в эти два дня уже прозвучали эти главные акценты, но все-таки тут есть какие-то особенности. Мне интересно сопоставить это все вместе. И я хочу акцентировать, как это выглядит с моего региона. Значит, такую маленькую ссылку, потому что, может, не все знают. Значит, Курлянская губерния – одна из прибалтийских губерний, которая была включена в состав Российской империи в 1795 году. Конфессиональная ситуация в этих губерниях была особой, поскольку в регионе еще с эпохи реформации самой влиятельной являлась Евангелическая лютеранская церковь. В связи с этим в актах о присоединении Курляндии и Лютляндии, значит, Лютляндия 1721 год, Курляндия 1795, для этой конфессии лютеранской были установлены особые права и сохранены ее исторические привилегии. Кроме того, были сохранены и местные консистории, которые имели право решать многие вопросы церковной жизни. Для государственных учреждений и органов Курлянского самоуправления при Балтийских губерниях в 60-е годы 19 века фактически была сохранена часть местных законов, где-то на 80-х годах, это особое Прибалтика как регион, которые давали возможность сохранить немецкий дух, язык, традиции и законодательство. Это важно учесть при анализе того, чем отличалось отношение к баптистам центральной власти Российской империи от точки зрения губернских учреждений. Если тут прозвучало, что вот проблема русский немец, то проблема в моем регионе это латыш баптист, а немцы это точно уже не баптист, а больше синоним лютеранского проповедника. Потому что вплоть до Первой мировой войны где-то этнический состав лютеранских проповедников, пасторов, было 90% них было немцев. И латыши, которые и учились теологии, они просто не избирались. Там были семьями уже по династии, шли все пасторы, были немецкого происхождения. Значит, цель доклада – показать, как действия губернских властей и евангелического лютеранского духовенства Курлянской губернии повлияло на формирование законодательства по отношению к баптистам Российской империи во второй половине XIX века. Потому что тут опять будет разница, тут два года очень важны – 65-й и 79-й. Я сейчас покажу, как это проявлялось. Чтобы понять развитие баптистского движения в Курлянской губернии, нужно знать его истоки. О процессе зарождения движения баптистов на территории Латвии имеются две версии. Тоже тут какая-то параллель. Опять две, снутри или это локальная, или привезли миссионеры эту веру. Значит, две версии. Представители первой считают, что основатели баптистских общин на территории Курлянской губернии местные жители, которые, как всегда, являются выбраны Богом, и только после этого они встретили заграничных проповедников. Тут тоже встречаются разные кружки, которые читают Библию, еще не знают, что они баптисты, они просто это делают. Просто встречаются. Представители второй версии думают, что баптистское учение распространили граждане западноевропейских стран, жившие либо Рига и других городов этого региона. Кажется, что доля правды, конечно, не буду разбирать все обои версии, потому что обе эти версии как-то тоже немножко объективно трудно разбирать, потому что, конечно, для латышей, когда латыши, баптисты пишут свою историю у нас, в основном монографии на латышском языке, это проповедники латыши. И, конечно, это ну, довольно нормально, что они хотят тут видеть больше нашего, чем чужого. Ну, я думаю, это тоже уже никто не отрицает, что доля правды имеется в каждой из версий. Среди латышей действительно появились общественные группы, члены которых хотели углубить свою набожность. До сих пор остается открытым вопрос о том, каковы были знания основ учения баптистов среди членов этих групп и насколько сознательно это учение выполнялось. Значительным фактором, влияющим на движение, было то, что в Курляндской губернии поселились немецкие ремесленники Восточной Пруссии, которые уже до того практиковали баптизм своим примером, с примерным образом жизни показывали пример местным крестьянам. Первые официальные сведения о том, это появились с 1858 года, когда в губернском городке Гробень поселились ремесленник из Клайпеды Мемеле, старое название, значит, Брандман. В следующем году к нему присоединились еще несколько выходцев из этого города. И по сведениям 1859 года, подготовленным генерал-губернатором, в Курляндии было уже 14 баптистов, почти все иностранцы. И тут сразу этот фактор, тут кто-то поселился, не знаю, что он там проповедует, значит, губернатор Курляндии уже достал разрешение выселить этого Брандмана как сектанта обратно в Пруссию. Но выдворение одного человека не могло остановить развитие баптизма в Курляндии, так как у движения уже было много сторонников. Они тайно переходили границу, это уже тогда было легче сделать с этой территории, чтобы в Клайпеде свидетельствовать о своей новой вере и перекрестить их в баптисты. Ну, и вначале этот путь проходил по суше, а позже по морю. В 60-м и 61-х годах было организовано три таких называемых поездки, мемерские поездки, клайпедские поездки, во время которых курляндцы были прекращены и приняты в эту мемерскую баптистскую общину. Так что, вообще-то, формально, конечно, они с этой общины выходят. Так, там 26 и так далее, это ну, довольно быстро расходит. Это цифра. Ну, уже в 1861 году Клайпедский баптистский приход, руководитель которого был немец, уполномочил курляндца Адама Гертнера не только руководить новым приходом в Курляндии, но и крестить и делить святое причастие, чтобы это было легче сделать. И 22 сентября 1861 года в Курляндии было произведено первое библейское погружение, что тоже важно. И по данным Лютеранской церкви, в 1861 году мы уже имеем 268 баптистов. В следующие годы примерно до 1865 эта цифра дорастает до 1000, 1000 больше. Значит, какое отношение и как на них смотрели? Губернатор Бревен в отчете 61 года пишет, что баптисты действуют тайно, поэтому их число намного больше, чем обычно указывается. Движение очень популярно в Энсковском, Виндаусском, старое название уезде. В том же году лютеранская генеральная консистория послала министру внутренних дел письмо, в котором было указано, что нужно добиться, чтобы клайпедские проповедники не могли приезжать в Курляндию. И прошение было обосновано тем, что баптисты не имеют специальных духовных руководителей, так как богослужение по их традиции может вестись любой член общины. Было высказано и мысль, что в России нет оснований разрешить движение баптистов, так как законодательные акты запрещают переманивать прихожан, обращать лексики других конфессий. Кроме того, эта секта вредна, так как в ней проповедуется, что Бога служится важнее, чем людей. И это может привести к непослушанию властям. Ну, тут опять обычная цепочка, значит, они там люди темные, там нету никаких проповедников, которые учились теологии, они мы не знаем, кто они, простые крестьяне, у них, значит, держится, повинуются Богу больше, чем человеку, и из этого просто сами уже вычислили, что, значит, вредны и властям. В сообщении Генеральной консистории Лютеранской церкви 60-х годов 19 века баптисты характеризованы как движение, игнорирующее гражданское церковное законодательство, указывается, цитирую, «баптисты ненавидят и унижают членов приходов всех уже существующих христианских конфессий, им присущ фанатизм, развращенный образ жизни и тенденция не повиноваться закону. Идея баптизма распространяется среди людей из низших слоев общества, так как их проповедники обещают, что человек, перешедший к ним, освободится от всякого церковного авторитета и духовного законодательства. Они уверены, что Бог милостив, свободно разъясняют Святое Писание, проклинают официальную церковь, ее священнослужителей, распространяют оскорбительные сочинения о лютеранской вере, совершают обряд крещения, венчания и похорон, хотя не имеют на это разрешения. И, наконец, считаем, что таким образом распространяется деморализирующее неуважение к государственному законодательству. Это что чиновники хотели слышать, конечно. В конце сообщения дается вывод, что распространение идей этой секты России нежелательно. После 61 года отношения между баптистами и Курлянской лютеранской церковью были крайне обостренными. Баптисты отказывались крестить новорожденных в лютеранской церкви, поэтому их детей можно было считать незаконнорожденными, которым по законодательству того времени был нужен опекун. Баптисты отказывались венчаться в лютеранской церкви, хоронить своих близких. В свою очередь, лютеранские приходы запрещали хоронить баптистов на территории своих кладбищ. Но указывалось, что таинственность и то, что движение баптистов преследовалось, привлекало все новых и новых последователей. Отношение министерства, значит, следующий уровень, если смотрим, Министерство внутренних дел к баптистам было нейтральным, в каком-то смысле даже доброжелательным сначала. Поэтому, как свидетельствует несколько законодательных проектов 60-х годов 19 века, Департамент духовных дел иностранных исповеданий, Министерство считало, что баптизм можно провозгласить терпимой религией. Но данные законодательные акты не были приняты из-за негативного отношения Генеральной консистории. Евангелической лютеранской церкви и настороженность официальных властей. Уже в октябре 1964 года министр внутренних дел Петр Валуев внес предложение в кабинет министров применять к баптистам правила, по которым у них была бы возможность вести свои метрические книги. Потому что тут уже со стороны власти это ненормальная ситуация, если курлянские баптисты категорически не идут на контакт с лютеранской церковью, тогда что остается? Я крестьян говорю, у нас нет метрических никаких записей. Из кабинета министров был получен отказ из-за того, что группа баптистов в Курляндии слишком малочисленна. Не знаю, это просто как оговорка или это действительно, да? Значит, слишком Курляндии слишком малочисленна, так бы мы разрешили. К тому же, 400 человек на то время. К тому же, что принятие таких правил свидетельствовало бы о том, что секта действительно существует. Мы ее просто назвали. Это, в свою очередь, свидетельствовало то, что баптисты получили значимость, которая не соответствует числу их последователей. Ну и тут эта вся интересная ситуация, что проповедование баптистских идей никак не регламентировалось. В связи с тем, что у движения не было официального разрешения проповедовать свое учение, местные власти применяли к членам движения разные запреты. Запреты, которые просто по мере того, как кто понимал это, как строго надо смотреть. Тут интересный один факт, что в августе 65 года Йохан Георг Онген из Гамбурга, немец из Клайпед, написал открытое письмо императору Александру II, в котором выразили свое возмущение о том, что в России попирается свобода совести и ведется травля за религиозные убеждения. В письме напоминается и то, что представители нового движения баптисты действуют только на основе религиозных убеждений и являются вполне лояльными гражданами своего государства. Значит, тут, конечно, немецкие газеты тоже, баптистское движение, в общем, старалось как-то это делать публично, что тут эти репрессии происходят. И, с другой стороны, напоминать властям, что тут ни о чем другом нету речи, как о религиозных убеждениях, и что это нормальные, значит, лояльные граждане. Это письмо, но я так считаю, что не могу найти никакой другой зацепки, считаю, что это письмо зарубежных баптистов побудило власти обратить внимание на законодательство по отношению к баптистам, ну еще раз, как всегда, вот это толчок. Балтийский генерал-губернатор граф Петр Александр Андреевич Шувалов начал активно действовать и потребовать от Кулянского губернатора на время приостановить и представить ему лично все дела, возбужденные по обвинению баптистов местных судебных учреждений. После ознакомления с материалами Шувалов сделал вывод, что местные власти по отношению к баптистам превышают свои полномочия. Он сказал, что такое небрежное и поверхностное отношение со стороны местных властей самое большое из всех зол, которые могут быть в местных управлениях, так как граждане отданы на произвол местной власти и не имеют возможности использовать покровительство закона. Генерал-губернатор указал и на то, что гонение баптистов со стороны Евангелической Лютеранской Церкви связано с использованием местных судебных органов в своих целях, ни в коем случае не соответствует интересам власти, а только их собственным, то есть желанием убрать своих идейных противников. Тоже, ну, думаю, что это прозвучало, но не так, что тут прослеживается это, что, значит, покровительство закона, что если это как бы, если губернатор это не соблюдает, то хотя бы генерал-губернатор. Такое мнение прибалтийского генерал-губернатора совпадает с либеральной политикой императора Александра II, который идеалом считал право каждого подданного на честный суд и свободу убеждений с учетом того, что они не вредят государственным интересам. Ну, самое главное, конечно, доказать, что они вредят. И тут, значит, предписание Кулянского губернатора, которое было издано 8 ноября 1865 года, которое очень важно, как манифест свободы, это называется в баптистской литературе, в котором было сказано, что арест баптистов возможен только в тех случаях, когда они действуют против государственных интересов. Но в таких случаях каждый раз перед заведением дела должен быть информирован генерал-губернатор, чтобы решение он принял сам. Да, значит, как называется, своеобразный манифест свободы, потому что после принятия этого предписания баптисты могли свободно устраивать молитвенные собрания, не рискуя быть подверженным полицейским репрессиям, как раздражающее общественное спокойствие. Ну, следующий этап – это старание принять временные правила по отношению к баптистам. Я, может, эту часть выпущу, там тезис пока прослеживается. Тут это интересное согласование или мнение из Волыни, всех тех частей, и тут баптистский генерал-губернатор. Ну, что интересно, что, конечно, тут, это имперское мышление как бы идет. Значит, что министр Валуев в то время, у него проявляется такое более либеральное мнение и идея, что, значит, нормально было, у нас дифференцированы все конфессии, и надо что-то, что представим всем, чтобы было одинаково, справедливо и так далее. Но создать такое не могли, и там много оговорок, как раз я думаю, все русские баптисты, эти проблемы, они все это затрудняло, делать что-то такое общее. И из-за того и страдало все принятие этого временных правил. Так, государственные хочу что-то выбросить. Ну да, значит, кому поручить права вести метрические записи или полиции, или как это лучше сделать с министерством, потому что с этой исландской стороны больше что это, что может давайте как-то местные власти использовать больше, а тут на губернском уровне это не было слишком выгодно, потому что ну зачем это делать дважды. Ну, один, значит, пример, 67-й год, значит, временные правила проходит Государственный совет, и далее по бюрократической инстанции, но проблемы с захоронением, или, ну, все проблемы, которые связаны с жизнью общины, конечно, как-то надо было решать на месте. И пока эта необъяснимая задержка в Санкт-Петербурге продолжалась, последователи баптизма на местах были вынуждены пожинать плоды своих неопределенного правового положения. Генерал-губернатор Прибалтики в декабре 1969 года уведомил министра внутренних дел о знаменательном событии, которое очень ярко характеризовало проявление на бытовом уровне проблем, которые существуют из-за неопределенного законодательного статуса. В связи с конфликтом по поводу захоронения баптистов на лютеранском кладбище генерал-губернатор дал задание хулианскому губернатору обеспечить, чтобы баптистам не запрещали хоронить умерших членов общин на лютеранских кладбищах до того времени, когда им будет разрешение на создание своих. Этот вопрос был согласован с консисторией Хулианской евангелической лютеранской церкви. Консистория дала согласие. При использовании ими, значит, баптисты, если они используют традиционные ритуалы в кладбищах лютеранских приходов, так как в них нет в этих ритуалах ничего оскорбительного для христианского учения. Единственным условием было то, что баптисты подчинялись распоряжению полиции, то есть уплатили определенную сумму денег на содержание кладбища, и попранных оповещали местного пастора и управлением кладбищем. Обязанность церковного служащего, назначенного консисторией, следит за тем, чтобы баптисты на похоронах не использовали действия, которые неприемлемы для лютеран и оскорбляют их религиозные чувства. Ну, конечно, это вроде... Ну, это как раз формулировка очень такая... неясное, ну, значит, если этот человек свидетельствует, да, они оскорбили мои религиозные чувства, я не знаю, почему-то.
С этого более корректно сначала.
Ну, я думаю, что это такое, конечно.
Оскорбление государственное, ой, общественное, морали.
Нет, ну, я думаю, конечно, да, конечно, тут подразумевалось то, например, что он был, ну, я не импровизирую, да, вот умер наш брат, который был честный баптист, не так, как эти лютераны, да? Это было бы такое, ну, как бы что-то сравнение или каким-то затрагивало. Ну, и, конечно, как всегда, значит, лютеранская консистория сразу указала на то, что разрешение хранить баптистов на лютеранских кладбищах – это временное решение. И, значит, это опять, это один пример. И, значит, ну и следующая аргументация, тут опять один чиновник, значит, Перафлёт Ишивалов, который тоже хорошо известен как бывший балтийский генерал-губернатор, потом начальник 33-й канцелярии при императоре, он использует те же аргументы, чтобы... Что, значит, мученический аргумент, и если мы больше будем притеснять, просто мы как быстрее разрешать баптистов действовать свободно, так меньше последователей будет. И, значит, 79-й год временные правила, и как должны вести метрические записи, и этот законодательный акт можно считать документом признания баптизма в Российской империи, который основательно облегчил деятельность баптистских общин, так как они получали официальный статус. Ну, не буду пересчитывать, что они, значит, там получили, это все хорошо знаете. И в конце, на итоге, значит, неопределенность правового положения баптистских общин во второй половине XIX века свидетельствует о заинтересованности властей в защите интересов исключительно господствующей в империи православной церкви, а в Курляндии баптисты были в основном бывшие лютеране, значит, не в интересах высших властей. В деятельности Министерства внутренних дел просматривается нежелание создать законодательные акты для относительно малочисленных религиозных групп, у которых еще не существует своя церковная иерархия. Переписка между министром внутренних дел и министерством юстиции свидетельствует о стремлении разработать единый порядок во всех религиозных течениях среди лютеран, чтобы они все были бы равноправны в своих обязанностях и правах перед государством. В 1879 году выявлены эти временные правила, которые только частично решили проблему легализации баптистских общин.
Ну, как всегда, с вашими
комментариями. Нет, это не комментарий, у меня 4 небольших вопроса.
4 небольших вопроса. Давайте хотя бы 2 подмахивания.
Хорошо. Хорошо, у меня первый вопрос. Балтийские губернии отличались от других губерний Российской империи исключительной грамотностью своего населения на первом месте. Это как-то оказывало влияние на проповедническое дело, формы работы миссии баптистской или нет? Потому что у нас работали в основном среди абсолютно неграмотных людей. Вот разница была или нет?
Ну да, значит... Во-первых, исторически можно сказать, это может не все латыши хотят всегда слышать, но лютеранская, ну если они антицерковные, скажем так, но лютеранская церковь, конечно, та церковь, которая, или реформация в целом, которая принесла грамотность, да, и школы, и эти были лютеранские пасторы, которые, можно сказать, гнали, да, детей в школу, почему тебе надо читать и так далее. Ну, и как раз перевод Библии, конечно, значит, намного раньше. Начало 19 века, ну, Библия как уже, ну, ничего такого необычное, да, которое в каждой семье и которое читается, ну, читается хотя бы формально, ну, какой-то... Ну, это ничего такого.
То есть это письменная культура, в основном, не устная?
Нет, письменная, да. Значит, ну да, конечно, это может играть в ту сторону, что баптисты, когда они встречались, им не было проблем, ну, не только Библия, но и другие какие-то поменьше брошюры, они уже могли их читать.
Ясно. Спасибо большое. Второй маленький вопрос. В прибалтийских губерниях очень было, скажем так, популярное... Туда переселились гергутеры, которые начали свою миссионерскую деятельность. Они какое-то влияние на подготовку почвы к баптизму оказали?
Да, очень интересный вопрос. Гергутеры были распространены в Ливляндии. Почти основном в Ливляндии. Гергутеры в Курляндии очень мало исследований, почти что не исследован, только лишь какие-то, одна девочка писала у нас по Клавской работе, что вроде там были. Но куляция и лифлянция считается, что вот лифлянские такие эмоциональные, вся это идет, это бенгурцевская традиция, и вот как раз мы считаем, может, все там они читали, писали, но вот в лифлянте это считается, значит, это вся версия, латышская вся первая интеллигенция, это вся с Лифляндии шло, потому что там было гингутерское наследие, которое уже, значит, в Куляндии это считается как консервативный такой, ну такой, практически больше нас...
Разрыхожим баптизмом получается.
Нет, ну это я сейчас по гингутерству потом скажу, как это связано с баптистами, да. И значит, 18 век и начало 19 века, это всегда так прослеживается, что, значит, гингуты почти что не были, очень, ну, может, маленькая совсем община, где-то неофициально, в Куляндии не были, они так распространены. И в Куляндии это, значит, означает, они там общее собрание, они читают, ну, это вся традиция. Если смотрим баптизм, тогда наоборот, все в Куляндии почти что нет, только в Риге. А баптисты как раз феномен Куляндии. Тут это просто, и потом баптисты и эти гингуты, так, в 19 веке там, эта история гингутских братьев, это особенно, когда их там закрывают, не разрешают, тогда гингуты из Риги, сначала первая связка была такая, когда эти баптисты еще не знают, с Куляндии, что они баптисты, они поехали в Риге к гингутерскому обществу и сказали, мы хотим записаться, мы вроде одинаковые. Они сказали, вы не можете к нам записаться, потому что мы сами неофициальные. А потом, уже точно не знаю, но у нас сейчас диссертация была защищена, начало 20 века, там опять другой эпизод, который не был так известен, что гингутерские общины, которые не были разрешены, использовали опять имя баптистов в Куляндии и просто какой-то так договор заключил. Мы просто не можем, но мы точно, мы не баптисты, они не были баптисты, но они использовали, значит, только название.
Ясно. Как раз связанный вопрос по поводу отношений латвийских баптистов к баптистам других национальностей. Потому что вот видела документ 1907 года, где барон Николаев рассказывает, как он побывал на Всемирном конгрессе баптистов, и все там были очень удивлены, американцы, что латвийские баптисты отказались литовскими объединяться.
Отказались, да?
Ну, и те, и другие с русскими отказались объединяться, как будто на единого государства. Это понятно, что с русскими отказались. Вот между собой больше всех удивлялось.
Как дальше, как шло дальше? Ну, я могу сказать, что баптистская история, как... Ну да, не будем говорить о адвентистах, но как только они разрешили, вот это они честно тоже пишут в своих монографиях, как только, ну это 79-й год, когда все проблемы разрешились, тогда начались деления между собой. И денежные очень там плохие дела, в Липае там были, и везде, и насчет веры. И насчет, как управлять, теологические всякие вопросы. В основном латышские баптисты, они, я не знаю, не особенно, что, почему они так не хотели, или так очень не хотели, там не написано, что очень не хотели с русским баптистом, ну, как бы, просто, я думаю, это как бы объективно, просто было поближе, да, это потому они там больше участвовали с немецким, и материальная помощь, и все связи просто были. Ну, с литовским, ну, нету этой традиции, нету. Ну, нету.
Гингутерское наследство вас разделило, получается.
Нет, ну, это все-таки, нет, это другое, потому что, ну, в 19 веке тоже, ну, литовец, это католик, это совсем что-то другое, это как ругание немножко, да. Но это бедный, который, потому что куляцы очень гордые люди. И поляки и литовцы ехали к ним, эти самые, ну, которые рабочие. И что в лютеранских тоже, что в консистории этих отчетах, что тут показывается все время, что, значит, что такое происходит, что разваживание большая, например, семья, но вот хозяины даже не хотят Библию читать вместе со своим вот всем, да, вот очень такое, ну как начинается в латышской национальной, в группе всей уже, мы хозяины, не то, что мы вот там одни, а всегда там еще с литовцами что-то вместе делать, вот чужие немцы всегда.
Вот последний вопрос как раз вот вдогонку по поводу с немцами. 1915 год, общины громятся по всей Российской империи, в том числе и в Риге. Латышские баптисты тоже пострадали в этом плане?
Я в 15-м году не слышала, что бы там было. Ну, больше это все идет история разделения имущества, разделения всяких мнений между собой.
Я имею в виду антигерманская кампания в связи с Первой мировой войной и правительство.
Да, я не хочу забрать, просто не мой
перевод.
Вот хороший исторический ответ.
Правильный.
Не философский, а исторический.
Я даже после 5-го года уже не очень чувствую себя хорошо.
Да. Хорошо. У вас или у вас все истощились?
У меня все истощились.
Хорошо.
У меня маленький кризис.
Меня интересует такой вопрос. Какие методы лютеранская церковь, которая считала себя традиционной в Курляндии, она использовала для как бы, обращения тех же самых баптистов, которые отошли от лютеранства назад, и как она взаимодействовала и с губернской властью, были ли они единым фронтом, вот, например, как православное духовенство из нашей местной власти, по наработке каких-то правил и единым фронтом, вот, чтобы так отправить все эти наработки на высший уровень, или
ну, это очень, в основном, если так по-большому ответить, то да, они были целостно. Но это зависит, конечно, тоже от национальной принадлежности губернатора, если он прислан как бы больше с центра, или он сам местный. Это, если, значит, смотреть 60-е годы, когда эти самые большие гонения, тогда это можно проследить не только по баптистам, но вообще по крестьянским вопросам, что, конечно, пастор это местный как бы авторитет, а местные судебные власти, они еще не под этим российским всем судебным, там еще далеко от такого, не знаю, справедливого, да, но тут, значит, получается так, он не умеет, например, там писать, или там это вот вопрос языка, как он записывает эти протоколы, и там, там эти судебные местные власти, они уже почти, ну, совсем были, ну, в руку, это почти что, ну, очень связано. И я не встречала таких примеров, чтобы они, значит, лютеранские пасторы как-то там старались какие-то мероприятия, чтобы там обратно, больше так, что, значит, постучать, что они там собираются присоединять полицию и закрыть это. Ну и если еще что-то немножко там прислеживают, ну там отчетах появляется, значит, пасторы говорят, значит, я работаю там, например. Ну, они объясняют это тем, что где люди зажиточные, там нету вроде бы. Они, ну не знаю, как это такое, я до конца этого не могу объяснить, но все-таки они сказали, где они победнее, там эти идеи тоже некогда проявляются, социалистические или какие-то, да. Так, потому что они вот потемнее там, а там, там все хорошо, просто они, нет у них таких, как бы... Как бы проблем. Ну и в прессе, если смотрим там губернские ведомости или где-то, опять ну, цензура и так далее, то там помещаются статьи, которые, например, там показывают, что там сын ушел в баптизм, отец умирающий, он там его бросил, ну, чтобы показать в негативном свете общественное мнение.
У меня есть вопрос о роли языка. Для меня не совсем ясно, по карте, где-то люди говорили на немецком, и Литва, или латышский, или какая роль играли русский язык, как часть?
Да, значит, до 80 годов почти никакую роль не играл ну, русский язык, потому что да. Даже не было... Ну,
может быть, пищи человек нужен.
Совсем пищи, да.
Генгутеры, они получили какое-то разрешение жить вокруг Генгут. И потом некоторые селения, например, на Гренландии, других, на Райн и в Нидерландии. И многие раз они были как добавительный част лютеранской церкви, получатель, который материал, богословский или особенный назидательный материал, но вложено это через распространение. И поэтому это особый роль, который играли там в ориентации к конфессии и язык. Обычно немецкая, и может быть немецкий, и чехословацкий, или они тоже там?
Ну нет, я могу сказать, что, например, гингурдиск это не мое столетие, но все равно очень это, или это переводится уже сразу, да, потому что ну, там же те, которые были, масса этих гингутеров, они же не понимают. Ну, кстати, еще одна даже тема о гингутерах. В церковной истории Латвии упоминается, значит, гингутер, это первое движение, которое, если мы христианство заберем как-то интернациональным, там, Христос и так далее, то гангутеры, то лепляндии, они говорили все эти стихи и песни были Иисус, латышский спаситель латышей. Значит, спаситель, сделали то, что это твой индивидуальный, как бы он твой Бог. И не только твой, не личный, не только личный, значит, но они, чтобы разделяться с этого, ну, раздел, вот это такие нюансы, значит, в лютеранской церкви, что это называть латышский спаситель, да?
Это национальное движение.
Да, да, но он это, да, чтобы это личностное.
То есть оно имело выраженную национальную окраску.
Да, но это национальное, мы же позже так называем, это национальное, но да, ну там было.
Это самоидентификация, я латыш.
Потом начинается латышское движение, как международный. Да. Каждый по себе купит полинационалист, что немножко, и как подход к понятию о баптизме, и тоже
международный. Но баптизм вообще ничего о этом национальном вообще никак. Ну, я тоже кстати, не хотела вообще связывать все-таки эти две вещи, я не затрагивала. У меня немецкий язык, конечно, там ремесленники, ну, города больше, какие-то слова, но это латышское население там было довольно свое. Если смотрим первые фактически метрические записи, то они в сравнении с всеми другими, они по-латышски все. Все записи. Значит, там же, я не хочу сказать, что националисты были, совсем не хочу об этом, значит, связывать. Но и все, значит, песни, все это было там, не шло это какой-то немецкого вообще.
Ну, то есть мы сейчас говорим не о национализме, но это были, но это был латышский язык, латышская культура.
Да, они употребляли, да. Потому что они хотели как раз латышский, но чтобы было понятный. Это больше из-за понятия, понятно, да. Чтобы.
Ну, то же самое ситуация, как немечивание русских или немечивание
русских.
Пожалуйста, тут еще есть вопрос.
Да, вот вопрос у меня такой. Скажите, пожалуйста, а каковы все-таки, вот вы сказали, внешние стимулы распространения баптизма влияют и внутренние стимулы, да? А вот какие все-таки были внутренние стимулы для появления распространения баптизма именно во второй половине 19 века? Вот на Украине и в российском Черноземье, соответственно, что индизм и пашковщина, это, ну, по крайней мере, большинство религиоведов связано с теми социальными, экономическими сдвигами развития капитализма, которое происходило в это время. Там в Прибалтике, скажем, движение эстонцев православия в 1880-е годы, или латышей православия в 1940-е годы, это совершенно очевидно протест против доминирования социального, национального, экономического немецкого. А вот распространение баптизма внутри, это чисто духовный стимул или все-таки какие-то социальные, экономические
Ну вот как раз Курляндии, это массово, но если массово, это не очень-то массово, если сравнить с Лифляндией, но все равно массово переход латышей в православие и лютеран было в 80-е годы. Да. И в 80-е как раз, это там можно увидеть какие-то параллели, но в 60-е... Да. Там был один процесс, значит, в уезде, там я, ну, так это как рабочий везде, да, но что там было отобрание домов и что-то там, ну, с землей, ну, перемерили, да, как один. Но мне это звучит больше как-то, ну, в 60-х годах это больше звучит какой-то советская больше историография, потому что те, которые писали монографии о аграрном вопросе, как раз берут эти баптисты. Но больше мнение все-таки в баптистской литературе вообще не прослеживается этот аграрный вопрос как таковой. А больше, как и тут, кризис церкви.
Духовный
кризис на церкви. Потому что если мне надо было бы объяснить, я думаю, что, значит, если я присоединяюсь из-за материальной выгоды, тогда мне надо присоединяться к кому, кто мне дает какие-то деньги, или что престижно. А если я присоединяюсь к тому, что вообще, не знаю, подсветили, да, тогда трёхщи-то мне как-то логично. Так что кризис главный.
И второй вопрос. Скажите, пожалуйста, вот причины, которые побудили Володю Рушевалову выступить в защиту веротерпимости по отношению к баптистам. Понимаете, дело в том, что Володя Рушевалов, они, в принципе, были защитниками веротерпимости, но исходя из принципов социального аристократизма. То есть они терпимость-то проповедовали, но по отношению к тем религиям, которые имели развитые элиты. То есть терпимость к католицизму против натиска православия, терпимость к лютеранству против натиска православия. А баптизм выпадает из этой схемы, потому что он был религией бедняков. Да? Вот здесь как-то не срабатывает. Что их заставило в данном случае выступать? Это боязнь Европы, давление со стороны Европы?
Нет, тут у Шувалова обычно этот аргумент, что лучше разрешить, чтобы не присоединялись больше. Это тот. Вроде только аргумент, потому что везде у этих рапортов тоже всегда это проявляется, что, ну, кстати, например, сами же пастыри уже в первые годы они говорят, давайте запретим, уже через пару годов они сразу говорят, давайте разрешим, потому что у нас это труднее для ними, ну, просто это... как везде, лучше разрешим, потому что другой раз, ну, как все остальные видят, что они преследуются из-за их религиозных убеждений. Значит, видим, что они там самые лучшие, аккуратные какие-то, да, они Бога, а тут власть их запрещает. Значит, нам надо, ну, вот это вот вера, значит, надо к ней присоединяться. А если разрешить, тогда они все как все остальные.
Спасибо.
Спасибо. Так.